Михаила Ходорковского ждут на воле многие. Не только семья, не только те, кто искренне верил в его социальные проекты и политическое будущее, но даже те, кому просто любопытно, что будет с бывшим миллионером и личным врагом Путина после освобождения. Если бы его компания «Юкос» существовала сегодня, она отмечала бы 20-летие. Когда «Юкос» праздновал 10-летие, он был крупнейшей компанией России по капитализации, но одной из самых компактных, перешел на международные стандарты бухгалтерской отчетности, вызывал доверие у зарубежных инвесторов. И пусть вокруг многие говорили, что «Юкос» таким был не с рождения, сторонники Ходорковского отвечали, что это он захотел сделать компанию такой и сделал. То же самое он хотел сделать и с Россией, предполагает Ирина Ясина, которая возглавляла учрежденную акционерами «Юкоса» благотворительную организацию «Открытая Россия».
«Юкос» финансировал НКО довольно в крупных масштабах. И после того, как компания была погублена, это явилось сигналом, в общем, всем подобным компаниям, туда ходить не надо. То есть можно заниматься благотворительностью, можно спонсировать там всякие спортивные мероприятия, культурку. Вот. А НКО, то, что называет наша власть политикой, расширительно трактуя это слово, туда сходить не надо. Я никогда не работала в «Юкосе», ни одного дня. Я работала в компании, которая называлась «Открытая Россия», которая была создана акционерами «Юкоса» на свои личные деньги. Собственно, Ходорковский тем и хорош был, что он в какой-то момент, поняв, что компания открыта, компания имеет западных акционеров, и объяснять им будет просто невозможно, что надо профинансировать тому, что мемориал. Поняв, он всю эту спонсорскую деятельность вывел в открытую Россию. И уже «Юкос» он нес на себе никакой этой нагрузки. Михаил Борисович, в общем, особо не концентрировался на тех сферах, в которые должны быть вложены деньги. Мы знали, что ему интереснее всего заниматься образованием. Он считал, что образованные российские молодые люди, они страну смогут изменить в самом что ни на есть достойном, хорошем направлении. Поэтому в это он любил, так скажем, вкладываться. А все остальное, ну особых вопросов не возникало. Мы финансировали гражданское общество. А, собственно, суть дела была в том, чтобы нам принесли хороший проект. И по нему был бы хороший фидбэк, то есть мы могли бы получить какой-то эффект.
На ваш взгляд, работа с сознанием общества, с мозгами общества, это все-таки участие в политике, это влияние на политику?
Ну, очень опосредованно. Вообще-то сказать, что это никаким образом не политика, ну, наверное, нельзя. Потому что там на 6-й итерации все равно получается, человека там более осознанно выбирает. Человек более осознанно принимает решения. Человек имеет не одну точку зрения у себя перед глазами, а три. И в какой-то момент понимает, что вот выбор между этими точками зрения – это суть его задачи. «Открытая Россия» могла очень мало сделать в этой области, но тем не менее мы прикладывали усилия к тому, чтобы люди в регионах, например, имели альтернативную точку зрения, хотя тогда, напомню вам, это не было столь актуально. А все-таки и телевидение было другим, и люди могли что-то узнать. Хотя не было интернета, так широко развито, по крайней мере, в регионах.
Как вы думаете, это стремление повышать сознание общества, если говорить персонально о Ходорковском, это скорее показатель какого-то идеализма или прагматизма?
Хороший вопрос задаете. Вы знаете, конечно, он был идеалистом. Идеалистом, с одной стороны, с другой стороны, человеком, который немножко упрощал. Потому что ему казалось, что то, что Россия будет открытой, транспарентной страной, заставит ее стать в ту позицию лучшую, по сравнению с той, какой она занимала до того, как та же компания «Юкос», став открытой, транспарентной, там, перейдя на международные стандарты бухгалтерской отчетности и отстроив отношения с акционерами миноритарными, она стала просто привлекать существенно больше капитала, чем любая другая компания в стране. Ходорковский думал, что то же самое будет с Россией. То есть он просто экстраполировал ситуацию, ну, как мне, по крайней мере, кажется, сейчас, не учитывая очень многих политических моментов и, самое главное, сознание того КГБшного слоя, с которым ему пришлось, так скажем, ну, не конкурировать, но иметь дело. И это, конечно, очень большая ошибка, за которую он, ну, супердорого заплатил.
Вот Ходорковский выходит из заключения и начинает жить в той России, которая вот к тому времени будет. Ну, она, наверное, мало изменится может быть, я пессимист, но все-таки мало изменится по сравнению с той, которую мы имеем в данный момент и сейчас. Как вы думаете, какое место будет соответствовать его натуре и его взглядам?
Знаете, мне сложно судить об этом, потому что я вживую общалась с Михаилом Борисовичем 10 лет назад, а после этого только письма. Поэтому, конечно, я льщу себя надеждой, что я как-то понимаю, что происходит у него в душе, там, наблюдая за его публикациями, слушая рассказы адвокатов, мамы там, и так далее. Но, тем не менее, я не могу наверняка сказать, что я понимаю, что с ним происходит. В любом случае, мне очевидно одно, он не будет равнодушным. Кстати, вы сказали, что мало чего изменится, вы пессимист. А я могу вам сказать, что вы оптимист, потому что может измениться в худшую сторону. И тогда, в общем, то, что останется статус-кво, может нам показаться как раз очень даже оптимальным выходом из ситуации.
После закрытия «Открытой России» крупный бизнес не стал меньше вкладывать в некоммерческий сектор, но теперь государство стало решать, кому и как благотворить. Об этом говорит Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт». Поход обделенных НКО за финансированием к зарубежным фондам ни к чему хорошему не привел, и это тоже в рамках государственной манеры расширительного понимания политической деятельности. Ведь деньги на правозащитную деятельность в России теперь найти невозможно. Наталья Таубина говорит, что ни один из проектов «Открытой России» не смог найти денег на жизнь после ЮКОСа в родной стране.
В начале 2000-х годов действительно «Открытая Россия» — это некоммерческая организация, да, председательное правление, которой являлся Михаил Борисович Ходорковский, была чуть ли не единственной российской благотворительной организацией крупной, которая поддерживала гражданский сектор в стране и, наверное, практически единственная организация в стране, которая в то время поддерживала и правозащитные проекты. Я не знаю ни одного случая продолжения поддержки проектов со стороны российского бизнеса, тех проектов, которые поддерживались Михаилом Борисовичем и «Открытой Россией». И в ряде случаев организациям и программам удалось выжить за счет поддержки благотворителей из-за рубежа. Сегодня существует много социальных организаций, организации, которые оказывают там, помощь в лечении детей. Это тоже часть некоммерческого сектора. И они находят поддержку внутри страны. Трудно найти поддержку внутри страны на проекты, которые связаны с правозащитной деятельностью, с критическим отношением к происходящим процессам и решениям органов власти. Но если говорить о секторе в целом, то довольно существенная его часть сегодня живет за счет российского финансирования. Западное финансирование является существенно меньше по сравнению с какова благотворительность внутри страны. Но вот эта вот меньшая часть западного финансирования в основном идет на те проекты, на которых нет возможности найти поддержку внутри страны в силу их, скажем так, чувствительности со стороны органов власти. И в том числе в силу, наверное, необходимости для этих проектов сохранять независимость и дистанцию от российской власти для того, чтобы иметь возможность осуществлять свою деятельность независимо и объективно. Я сейчас говорю, например, о 3 миллиардах рублей, которые вот в этом году, как объявил президент, будут выделены на гражданский сектор из бюджета Российской Федерации.
Получается, что государство рассматривает правозащитную работу и финансирование ее как политическую деятельность.
Государство явно не приветствует финансирование гражданского сектора в России из-за рубежа. Это мы видим сейчас по вот этой вот безумной кампании проверок, да, которая происходит уже сейчас в порядке 50 регионов страны. Это прослеживается и в недавно объявленном начавшемся административном производстве в отношении ассоциации «Голос».
Вам доводилось лично, и если доводилось, то часто ли встречаться с Ходорковским, когда он был на свободе?
У меня была встреча. И у меня сложилось ощущение, что это очень умный, целеустремленный, хорошо понимающий стратег и готов, действительно болеющий за страну и желающий, чтобы Россия была демократическим и правовым государством. С ним было безумно приятно общаться, вот те полчаса встречи, и это действительно был разговор не такой вот по существу и с явным пониманием страны и что нужно делать, чтобы страна стала действительно демократической и правовой.
А как вы думаете, властям и руководству страны, может быть, некоторые бы даже сказали, лично Путину, удалось ли вырвать Ходорковского из контекста вот сегодняшних российских событий? Ну, мы можем об этом судить только лишь по тем статьям, наверное, которые он публикует, или по книгам, которые о нем написаны за это время. Но все-таки у вас какое впечатление складывается? Он сейчас в теме?
У меня ощущение, ну, по тем статьям, которые публикуются, что да, безусловно, в теме и адекватно оценивает происходящие события. Мне бы очень хотелось, если бы, когда Михаил Борисович выйдет на свободу, он бы продолжил заниматься общественной деятельностью, потому что это будет только на пользу Российской Федерации.
Политолог Станислав Белковский видит в Ходорковском прежде всего прагматика, который не тратил на благотворительность больше, чем требовалось для набора политического веса. Его, как показало время, можно наращивать даже в колонии, но это будет уже, как говорится, совершенно другой Ходорковский, объясняет Станислав Белковский.
Безусловно, компания ИКУС под руководством Михаила Ходорковского имела интересные благотворительные проекты, но я бы не сказал, что Михаил Ходорковский и крупные бизнесмены его поколения формировали какое-то новое отношение к благотворительности или представление о социальной ответственности, потому что бюджет этих благотворительных проектов был ничтожен по сравнению с теми благами, которые эти бизнесмены получали от государства, эксплуатируя механизмы власти, де-факто им подконтрольны. В этом смысле ситуация за 20 лет не слишком изменилась. Просто несколько изменился состав субъектов этой власти, то есть состав крупного бизнеса. Иных уж нет от тех далече, хотя крупнейшие олигархи ельцинской эпохи во главе с Романом Абрамовичем, Михаилом Фридманом и некоторыми другими свои позиции сохранили. Поэтому говорить о том, что логика управления государством и или состав управляющих изменился кардинально и принципиально, и Путин разгромил элиту 90-х, не приходится. Олигархи, как правило, финансировали проекты, их аппарат финансировали проекты, которые были интересны как игрушки, скорее, чем как системообразующие вещи для государства и общества. И еще и поэтому я бы не переоценивал их роль. Но роль самого Ходорковского, именно лично его, изменилась за годы тюрьмы. Он столкнулся с совершенно новой реальностью, которая, на мой взгляд, его в достаточной степени перепахала. Кроме того, он лишился финансового ресурса как основного индикатора своего места и положения в обществе, и поэтому вынужден был приобрести иные индикаторы. Что и делал. И сегодня, оглядываясь назад, я считаю, что фактически наш крупный капитал скорее нарушил инфраструктуру социальной благотворительности и дискредитировал понятие социальной ответственности в стране. Что, может быть, в наименьшей степени относится к Ходорковскому, который уже после ареста в 2003 году совершил ряд шагов, уводящих его совершенно в сторону и в новую парадигму. И будет очень интересно, чем он займется, когда, как мы надеемся, он из тюрьмы выйдет. А это вполне возможно. Ходорковский, на мой взгляд, был и остается прагматиком. Может быть, доза романтики в его мотивации и поведении выросла, опять же, с 2003 года. Но я не считаю, что он, очертя голову, бросался в какие-то благотворительные проекты. Он достаточно четко выстраивал свое позиционирование и на Западе, и в России. На Западе в качестве самого прозрачного бизнесмена, что, конечно, было правдой лишь отчасти. И то лишь в конце его бизнес-карьеры, то есть в начале нулевых годов 21 века. И в России. И он хотел предстать политикам и бизнесменам нового поколения, который мог бы перенять власть, скажем, в конце минувшего десятилетия или в начале того десятилетия, в котором мы живем сейчас. Поэтому его благотворительные проекты диктовались его политическими и имиджевыми интересами и амбициями, скорее, чем просто слезой, пролитой над теми или иными несчастными, убогими, серыми и завистными.
Говорят, ЮКОС подразумевают Ходорковский. И так уже 20 лет. Вложения в собственное имя оказались надежнее прочих. Акционеры репутации Ходорковского уверены, что этот проект государству не удалось обанкротить. И ждут дивидендов, когда Ходорковский выйдет на свободу. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.